Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Мое кредо». И сегодня мы продолжаем наш разговор с гостем Иереем Артемием Пархоменко. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, отец Павел. Здравствуйте, дорогие друзья.
Сегодня мы поговорим о миссии, о деле православной церкви и православного христианина в формате проповеди Евангелия. Сейчас 21 век. Век интернета, век видео. И в одной из прошлых передач вы говорили о том, что был опыт, когда вы выходили с уличной миссии. Вообще давайте акцентируем и напомним о том, что такое миссия сейчас. Вот на ваш взгляд, как это было бы эффективно производить? И стоит ли выходить смотреть людям в глаза, когда есть столько средств связи?
Да, отец Павел, вот мне сейчас на мысль приходит такое выражение, даже цитата. Говорит, мир устал от громких слов, им нужны дела. Мое видение миссии следующее. То есть, да, действительно, надо задействовать все для этого удобные нам ресурсы. Ну вот, а почему бы нет? Вот дьявол берет, использует социальные сети, использует какие-то другие средства, чтобы людей развращать. А почему мы не можем использовать те же самые сети, чтобы, наоборот, людей приводить к Богу? Угу. Чтобы был какой-то такой полезный контент. То есть мы знаем, что сейчас масса контента, который, ну, является, по сути, мусором. То есть и интернет, давайте назовем вещь своими именами, это помойка. Но иногда на этой помойке можно найти жемчужины. То есть, да, вот наша проблема сейчас в чем? То есть много литератур, но мы не читаем. Да, много времени для молитвы, но мы не молимся, к сожалению. Большинство из нас, да? Вот. Поэтому в плане миссии я считаю, что, конечно же, надо начинать миссию. Вот как вот есть такое выражение, что если хочешь рассказать человеку о Боге, сначала накорми его. Угу. Да? Сначала накорми его, дай ему кусок хлеба, а потом расскажи ему о Христе. Большинство вопросов к нам сейчас я не говорю про атеистов, я говорю про таких людей, как антиклерикалов. Угу. Да? То есть, может, делите, да, чтобы градация такая была. Есть люди атеисты, а есть люди антиклерикалы. То есть они, в свою очередь, могут быть тоже атеистами.
Но... Которые говорят, что у меня нет претензий ко Христу, у меня есть претензии к его церкви.
Да, да. И, конечно же, надо все-таки глухими не быть к этому, да, нам надо не давать повода ищущим повода. То есть все-таки надо, вот самая такая критика, да, иногда бывает от врагов, как бы нужная тебе критика.
Лучшая,
да?
Критика.
Лучшая, да. Критика. В итоге может сложиться такая ситуация, что, как помните в сказке, да, король ты голый. Угу. Вот. Надо всегда прислушиваться о том, о чем тебе говорят люди. Что-то может поменять. Что-то переосмыслить, да. И, конечно же, нам надо, я считаю, что нам надо быть ближе к народу.
Как?
Вот интересный вопрос, отец Павел, как? Просто в каком-то плане надо быть попроще всем нам. Угу. Да? Вот. А в каком попроще? Иногда священник, он действительно как-то дистанцируется от людей, да, то есть это как-то вот, ну, бывает, что у людей складываются определенные стереотипы, что вот священник, он такой вот человек не от мира сего, действительно, хотя он и должен быть, да, не от мира сего. Хотя в Евангелии как написано, когда Христос молится о апостолах, говорит, не прошу тебя их взять от мира, да, но прошу тебя сохранить их от зла. Да? То есть если мы что-то декларируем, какие-то постулаты, да, или какие-то принципы, то хотя бы мы должны их стараться соблюдать.
Да. Сами.
Сами, да. В первую очередь, лучше проповедь – это проповедь делами. Как вот ребенку человек объясняет, да, говорит, ты понимаешь, что нельзя врать? Вот нельзя врать. 30 минут потратил своего драгоценного времени, чтобы сыну объяснить, что врать нельзя. Звонит телефон, написано «начальник». Сыну говорит, возьми телефон, скажи, что меня дома нет. Ну, вот, а, собственно говоря, зачем тогда? Вот ты 30 минут...
Выражение очень прекрасное, что вы можете говорить детям абсолютно все, что угодно, они будут поступать так, как вы поступаете. Можно говорить огромное количество, там, потратить много времени, то, что там нельзя там есть вредную пищу, да, там это не полезно, нужно заниматься спортом. Если папа и мама не занимаются спортом, 99% вероятность того, что дети вообще никогда не возьмутся за это дело. Ну, пока сами не станут как личность. Ну, это к примеру.
Еще я понял такой момент, что от избытка сердца, говорят уста, по крайней мере, у меня такая ситуация, я никогда не могу из себя выдавливать то, что у меня внутри нет. То есть я чувствую, что это фальшь, это лицемерие. Да? И, соответственно, если человек не живет, хотя бы не стремится жить так, как он хочет, чтобы другие жили, да, но я говорю о христианских каких-то основополагающих моментах жизни, то это сразу люди видят фальшь.
Чувствуют его.
Чувствуют. Они прямо ну, сразу чувствуют фальшь. Понимаете, когда вот идет наигранность какая-то, да, такие вот пафосные, может, какая-то наша профессиональная терминология, да, используются такие, да, вот славянофизмы, да, как их называют, да. То есть это сразу видно, что человек ну, фальшивит, мягко говоря, да. И, конечно же, мое мнение, это лично мое мнение, что надо быть попроще.
Тут, с одной стороны, безусловно так, и действительно странно, я помню, когда тоже только в храм начинал ходить, было очень странно видеть священников, которые сами вот так подальше от людей, хотя, казалось бы, ты должен быть в гуще народа, да? А с другой стороны, бывает, знаете, как бывает так, что мир сам еще пока не готов к принятию священства в формате человечества. То есть само общество делает священника каким-то очень неотмирным человеком. И когда этот неотмирный человек идет в какой-нибудь супермаркет и вдруг покупает постом, например, великим постом для ребенка творог или молоко, то это вызывает очень большую бурю волнения в народе. Хотя никто не удосуживается понять, для кого он это покупает. Может быть, для соседки, в конце концов. Но вот подобными вещами полна священническая жизнь, не мне вам рассказывать. В социуме порой, знаете, вот сам социум еще пока не знает, это как не знает, как относиться к священнику. Это у одного английского писателя была замечательная такая фраза, что люди, попадая в общество священников, монахинь и сантехников, начинают смущаться, потому что вроде как и дела они важные делают, а о чем с ним поговорить, толком непонятно. Вот, и люди как-то, людям странно. И вот поэтому мы говорим о методах миссии, о современных методах миссии, рассказывать, может быть, человеку о церкви и о Боге в этой церкви, что сейчас самая большая проблема. Люди разделяют Бога и церковь, забывая о том, что в церкви живет и действует, и существует Бог. Безусловно, он живет и вне христианство, да, мы не можем сказать, что он полностью отвергает представителей иных верований или иных там территорий, например. При всем при этом ответственность человека к Богу другая вне церкви и внутри церкви. И вот говоря о нашем обществе, мы, говоря о миссии, говоря об уличной миссии, да, вот вы говорили, что ходили на кладбище, вот скажите, как люди относились к тому, что вы на кладбище, православные христиане, подходили к ним с вопросами.
Если говорить непосредственно об уличной миссии, да, то есть где люди торопятся, куда-то бегут, спешат, здесь, конечно же, проблематично человека остановить, как-то заинтересовать. А если говорить о миссии, то есть о проповеди на территории кладбища, то, конечно же, здесь она более, так скажем, располагает человека к беседе. То есть человек не торопится никуда, да, и у него, соответственно, вот перед глазами его умерший, да, сродник, брат его, друг его, да, то есть человек уже начинает задуматься, что действительно ведь жизнь-то она может, жизнь вообще дар, который дается даже детям, нерожденным в утробе матери, да, а старость это дар, который дается немногим. Поэтому человек уже по-другому смотрит на жизнь и смотрит на происходящее вокруг него, и человека более можно заинтересовать. То есть это более плодородная такая почва, где можно посеять вот это непосредственно семя веры. Ну, конечно же, есть разные люди, которые говорят, что говорят, а вы не секта? Я говорю, нет, мы не секта. Человека приходит сначала успокоить, да, сказать, что вот мы не из, скажем, не представители другой деноминации, да, христианской, а мы православные христиане. Вот, и что мы от них ничего не хотим, кроме того, чтобы они нам уделили 5 минут времени. И наоборот, мы им даже даем. Мы даем литературу, даем, да, даем им Евангелие, даем им иконочки, то есть, если они желают. То есть здесь вот такой момент. Вот. Но опять же, есть, конечно же, определенные препятствия. Но самое главное, конечно, препятствие это внутреннее, да. А вот сейчас такая вот законодательная база не совсем позволяет заниматься уличной миссией именно на улице, да. Вот. Потому что сейчас это стало очень проблематично. Вот в этом плане.
В связи с тем, что подобная методика, она скомпрометирована. Она скомпрометирована теми христианами, неправославными, которые, собственно говоря, ставили перед собой совсем иные цели и задачи, нежели чем спасение людей. Поэтому вот эти вопросы, вообще сама по себе методика, она же хорошая. Ты идешь, к тебе подходит человек, говорит, слушай, давайте быстренько расскажу. Посеял зернышко, ты убежал дальше, а зернышко растет каким-то образом. Или, например, методика миссии, когда там... Это нормально, когда тебе в почтовый ящик что-то кладут. Да? Ну, мы все уже к этому привыкли. Просто нивелируется тематика веры. Она сводится на уровень пластиковых окон и прочего рекламного мусора. Да? И вот у человека формируется такое понимание, что это что-то подобное. Это какое-то предложение, чтобы какая-то, знаете, как называют, там, замануха, да? Или там многие говорят, ну, раз это кладут в ящики, значит, вот люди, продавцы хотят, чтобы я у них окна купил, а эти, значит, хотят, чтобы я там какую-то денежку там на церковь отдал. Хотя методика сама по себе, она действительно действенно эффективна. Но она скомпрометирована в нашей стране, и сейчас, как вы правильно сказали, законодательная база не позволяет. Ну, а помимо этого, как вы думаете, вот самое эффективное сейчас, вот на что можно было бы молодым людям, а может быть и не молодым, только вот церковленным, которые хотят поделиться радостью встречи с Богом, с чего бы им начать?
Я думаю, самый такой вот, наверное, самый эффективный метод проповеди – это личное свидетельство. То есть особенно если люди видят, что каким ты был до того, как твое сердце коснулся Бог, и каким ты стал после. Вот этот личный пример, он лучше всего покажет, как вот Бог меняет судьбы, меняет... Некоторые спрашивают, да, вот какое чудо? Ну, там вот иконы мироточат, да, там еще что-то. Это, конечно, чудо, но самое великое чудо, которое мы можем назвать, да, я думаю, отец Павел, вы со мной согласитесь, это когда человек был наркоманом, был там блудником, а он больше не наркоман, он больше не блудник, да. Вот у меня есть примеры. Вот так получилось, что я взаимодействую с колонией исправительной, да, и посещаю общину православную, вот храм. И там вот есть люди, которые действительно рецидивисты, бывшие, да. Но я действительно вижу, как вот Бог меняет судьбы, меняет людей кардинально. То есть есть люди, которые просто всю свою сознательную жизнь провели в местах лишения свободы, но они уже другие. Да, вот некоторые притыкаются об этом. Ну как же ты? Вот, да, есть такой случай, вот мне рассказывал как раз один из осужденных, что вот охранник, которого давно знает, говорит, ты, говорит, верующий? Говорит, да не рассказывай мне, я тебе, говорит, знаю, какой ты верующий-то? Не рассказывай, а человек действительно поменялся. И происходит такая ситуация, что вот пророк Исаии, по-моему, у него, да, есть такая, такой момент, где через него говорит Бог примерно следующим образом, говорит, ваши мысли не мои мысли, ваши пути не мои пути, да, как небо от земли, так и ваши мысли от моих отстоят, говорит Господь, да. Вот, и действительно мы смотрим на лицо, то есть а человек смотрит, он на сердце. Он как говорит, сын или дочь, дашь мне сердце. Богу нужно, в первую очередь, не что-то, да, там, ему не важно, кто ты, токарь, полицейский, там, не знаю, пекарь, там, священник, ему важно, что у тебя на сердце. То есть он видит человека, да, пусть даже опустившегося, но сердце у него плодородная почва. Он выкорчевывает все эти сорняки и рассыпает семена благодати Святого Духа, которые потом всходят и дают плоды определенные, положительные, да. Также и здесь, что эти люди меняются кардинально, некоторые. Да, есть, конечно, определенные...
Под прессом тюрьмы, да?
Ну, да, они, некоторые, как бы это ни странно звучало, но кто-то из них даже Бога благодарит. Говорит, если бы я остался на свободе, то я никогда бы Бога не узнал бы.
Ну, по сути, вся эта система исправительная, да, она на то и направлена, чтобы человек исправился. Это у нас сейчас стереотип, что посадили в тюрьму, вышел, он опять туда попал, да, так... По идее, вот в идеальной жизни так ведь не должно быть. Человеку даются как раз там 5-10 лет, для того, чтобы переосмыслить свой образ поведения. Но в тюрьмах, да, в тюрьмах, наверное, все-таки это часто происходит такая система встречи с Богом. Помимо тюремных примеров, вот как вы думаете, вот, например, стоит задача у какого-нибудь молодого человека, вот церковляющегося, да, его родители... Мало того, что не ходят в храм, они ему еще мешают. Они ему говорят, ни в коем разе не пойдешь. Вот как ему себя вести? Вот абстрактный случай. Как вы думаете?
Отец Павел, я сейчас отвечу на этот вопрос, да? А потом кто-то зацепится, скажет, о, как говорится, механизм действия, да? По сути, здесь вот то же самое, как вот есть письма каких-то духоносных старцев, да, то есть к своим чадам. И некоторые говорят, о, хорошо, а стоят два человека в аптеке, ну, другой случай, да, стоят два человека в аптеке и разговорились. Говорит, а ты зачем здесь стоишь? Я за лекарством от давления. Говорит, и я за лекарством от давления. А тебе кто его посоветовал? Ну, мне, говорит, такой-то академик. Ой, я, наверное, себе тоже это куплю. Но в итоге оказалось одно повышенное, а другое пониженное давление. Одному это хорошо, а другому это смерть. Вот, поэтому здесь конкретного случая нет. Я просто хочу сказать всем нам, что иногда кажется, что твоя ситуация, она безвыходная. Да? И дьявол как делает? Вот. Почему люди заканчивают жизнь самоубийством? Потому что дьявол, он иллюзионист. Да? То есть он делает вид, что все, конец, твоя ситуация безвыходная. Но на самом деле у Бога для твоей ситуации 1001 выход. Иногда мы Богу не доверяем, иногда мы не умеем терпеть, иногда, вот, к сожалению, мы Бога не приглашаем в свою ситуацию. Да? Говорит, Господи, я тебя, да, приглашаю в свою ситуацию и прошу тебя помочь мне решить вот эту ситуацию. Да? Мы этого не делаем. И в итоге мы не видим выхода из ситуации. То же самое вот в примере этой ситуации о молодом человеке, который мне разрешает поститься, да, и еще что-то делать. Я думаю, здесь как вот надо себя вести. Надо понять, что в жизни, к сожалению, мы не выбираем между черным и белым. Мы выбираем иногда что-то серое.
Градации
серые. Да, градации есть определенные. То же самое в жизни нам предлагают такие исходные данные, что нам приходится выбирать между большим грехом и меньшим грехом, да, надо идти в сторону наименьшего сопротивления. Есть случаи, где надо проявить свою, как-то вот так вот, да, проявить свою настойчивость, да, сказать, что вот как вот выбор, например, да, иногда нам говорят, вот что тебе дороже, Бог или я, например, да, жена муж говорит, или муж жене, да, надо говорить, ты мне, конечно, мной любима, да, я тобой дорожу, но Бог мне дороже. Почему? Потому что не Бог тебя дал.
Вот. Вообще, это постановка вопроса, кто тебе дороже, я или Бог, там, это сразу ущербно, она сразу не ведет ни к чему хорошему, это такой, знаете, наверное, часто акт отчаяния в людях, когда вот, ну, боятся потерять и начинают, вот, как вы говорили, да, там, вставать в такую тоталитарную позицию, что так. Проблема, знаете, еще в чем заключается? В том, что мы, в отличие от Бога, очень не хотим видеть плодов в долгосрочной перспективе. Нас мир сейчас учит мгновенной конверсии всего на свете. Если мы отдаем ребенка на секцию, мы хотим, чтобы у него был черный пояс прямо завтра. Или там на шпагат он сел прямо вот через 10 минут. Если мы отдаем ребенка на там, изучение английского языка, мы хотим, чтобы завтра к вечеру мы с ним уже смотрели какой-нибудь сериал на английском, и он уже смеялся над теми шутками. Так, к сожалению, и с верой. Мы порой, знаете, вот церковляясь, особенно вот в период неофиста, когда у нас еще такие розовые очки, но мы еще не ходим по земле, мы еще Господь нас как-то носит, мы летаем. Мы хотим всем передать этот опыт прямо сейчас, вот прямо быстро. И мы обречены на неудачу, на расстройство, на какие-то сложности, потому что люди от нас, во-первых, открещиваются, а во-вторых, мы забываем о том, что скорость церковления у каждого своя. И то, что, например, там ваш конкретный переход от неверующего к верующему состоялся за, ну, допустим, год, да, так нормально, то у некоторых он достигает 5 лет. А у апостола Павла, например, в течение 5 минут, когда Господь его слушать скинул, да, там, и все, и человек сразу же там, ну, там, в течение очень короткого периода времени он переосмыслил всю свою жизнь и весь свой потенциал направил уже на дело миссии в языках, да, в народах. Так вот, наверное, главное, чем сейчас должен руководствоваться любой миссионер, это не искать мгновенной конверсии, не искать мгновенного отклика от его проповеди. Вот я сходил, я сказал, а вот они должны строем после этого идти в храм. Так не должны. Даже у великих проповедников, например, Иоанна Златоуста, да, он говорил, что даже если никто из вас после моего слова не пойдет в храм, я точно знаю, что слово это в ваших сердцах не пропадет. И вот это, наверное, самое главное, что нужно помнить. Потому что это же очень легкое искушение.
Желание всего и сразу.
Конечно. Да. Отец Артемий, в завершении нашей передачи, нашего цикла передач, вот скажите, пожалуйста, что бы вы посоветовали современным молодым христианам в формате боязни воцерковления? Многие люди и вам, как пастырю, известны эти вопросы, говорят, я бы с радостью, но вот я боюсь. Вот что бы вы посоветовали современным молодым православным или еще пока не православным христианам?
Сказать, чтобы не боялись? Да будто они боятся. Поэтому страх — это нормально. Вот волнение — это нормально, да? Вот некоторые говорят, да, там вот, плакать нельзя. Да нужно плакать. Иногда надо плакать. Люди, которые никогда не плачут, они выгорают быстрее. Вот поэтому здесь что можно посоветовать? Надо посоветовать то, что посмотреть на то, что об этом говорит Бог. Да, как он говорит? Он говорит, сыне или дочь, дай мне свое сердце. Надо понять, что для Бога самое важное это не то, кто ты есть. Не кем ты являешься по профессии, знаешь ты, да, не знаешь. Это все налепится. Самое главное — это твое сердце, твое желание быть с Богом. Лучше, когда у человека есть желание, но нет возможности, чем есть, когда возможность, но нет желания. Если у тебя будет желание, тебе Господь даст возможность. И вот мы говорили о такой вещи, как прыжок веры. Есть такие критические моменты, в которых кажется, как бы от тебя Бог отступил, все отступили, тебе надо принять решение. Такие моменты в жизни обязательно бывают, есть, были и будут у каждого человека, да, и поэтому надо в такие моменты все равно обращаться к Богу с просьбой вмешаться в твою ситуацию, помочь тебе сделать правильный выбор, да, вот как я тоже иногда Богу говорю, вот, Господи, у меня есть вот такое видение ситуации, я думаю, надо поступить так, а что ты думаешь по этому поводу? То есть с Богом надо иметь личные, живые отношения. Если у тебя будут с Богом личные и живые отношения, то, я думаю, Бог тебя никогда не оставит. Бог у нас и так никогда не оставляет, но ты будешь слышать его голос. Голос, который будет проявляться через обстоятельства, через каких-то людей, да, через, да где угодно. Бог, если ему надо, он донесет до тебя свою информацию. Вот поэтому я что могу пожелать тем людям, которые только на пути воцерковления или ну, то есть на таких вот колеблющихся, да, во-первых, всегда надо слушать то, что тебе говорит Бог. Вот я всегда такую молитву предлагаю людям, которые проходят огласительные беседы, да, которые сомневаются где-то, да, вот как вот говорил Блез Паскаль, он говорил, что если я буду верующим человеком, а умру, а Бога нет, то я ничего не потеряю. Но если буду неверующим человеком, а умру, а Бог есть, то я потеряю все, да. Я поэтому говорю, дамы и господа, вы не теряете ничего, если вы здесь и сейчас от сердца обратитесь к Богу. Да? Вот некоторые спрашивают, да какая самая сильная молитва? Мне говорят, ну там называют «Отче наш», там, да, 90-й псалом. Я говорю, самая сильная молитва – это у матери, которая стоит у постели умирающего ребенка. Самая сильная молитва – это когда человек прыгает с парашютом, а у него парашют не открывается. То есть самая сильная молитва – это которая прошла не только через мозговой отдел или через речевой аппарат вырвалась, да, к Богу, а самая сильная молитва – это которая молитва прошла через сердце. Сердце не как духовный орган, да, не тот, который кровь перекачивает, да, а в который как раз Христос стучится в это сердце. Да. Это самая сильная молитва до Бога доходящая. Поэтому я совет какой – поменьше надежды на себя и побольше надежды на Бога. То есть надо помнить притчу о том, что была одна вдова, и был судья неправедный. Да? И она просила, защити меня. Но он от нее все время отмахивался. Да? Но как она его достала? Он говорит, ну ладно, хотя и Бога,
Бога не боюсь,
да, и людей не стыжусь. Но как она ко мне, от меня не отстает, то защищу ее. Также и, а Господь что говорит? Говорит Господь, что слышите, что говорит судья неправедный. Да? Неужели Господь не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? Наша главная задача — быть уверенным в Боге. В себе нет. Да? Я, Господи, я человек, я ошибаюсь. Но ты не можешь ошибаться. Поэтому я в твоих руках. И ради твоей любви, да, ради твоей жертвы, которую ты принес на Голгофе, да, за все человечество, за меня, я прошу тебя, приведи меня к себе. Возьми мою жизнь в свою руку и сделай с ней не то, что я хочу, а то, что ты хочешь, Господи. Аминь.
Замечательные слова. Спасибо вам большое, дорогой отец Артемий. Наверное, даже и добавить трудно что-то будет, потому что вопрос молитвы, обращенной к Богу, знаете, совсем недавно только вот, наверное, последнюю свою там небольшую вставлю такую аннотацию, прочитал интересное замечание о молитве святого праведного на Кронштадтского. Говорит, молился так, как будто цеплялся за подол хитона Божьего. То есть он не просто стоял перед ним на коленях, он держал его, он просил его не уходить без решения его проблемы. И по личной святости Господь, конечно, много ему и давал возможность реализовать те чаяния, которые, чаяния людей, которые его окружали. Ну, мы к этому, конечно, тоже только стремимся. Будем надеяться на то, что наша миссия не сделает только хуже. Потому что, к сожалению, такие моменты бывают, что человек приходит с расположением, с открытым сердцем, говорит о Христе, люди от него шарахаются, потом еще очень долго не могут прийти в себя. Такие моменты, к сожалению, тоже бывают. Будем помнить эти действительно замечательные слова. Будем мудры и просты. Да, вот эту мудрость и простоту. Соблюдать баланс простоты и мудрости, и таким образом при надежде на Бога и уповании на Него будем надеяться, что наши слова, пусть через 10, через 20, через 40 лет, но на кого-то они будут воздействовать нужным способом. Спасибо вам большое, дорогой отец Артемий. Спасибо вам, дорогие братья и сестры, за внимание. До новых встреч.